Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Я Алексей Пичугин, приветствую вас в студии «Светлого радио». Сегодня у нас в гостях, в ближайший час вместе с нами и с вами проведет протоиерей Константин Кобелев, клирик храма Святителя Николая в Бирюлеве. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Тема нашей программы сегодня такая. В этом году исполняется 90 лет со дня рождения, вообще в 2017 году, и годовщина ближайшая, вот в начале марта, 17 лет, если не ошибаюсь, со дня смерти известного московского священника, протоиерея Александра Егорова, который почти 50 лет прослужил в храме Ильи Обыденного в Обыденском переулке в самом центре Москвы. Вы были одним из его ближайших знакомых, духовных чад. Сегодня мы вас позвали, чтобы поговорить об этом человеке. Ну, во-первых, для людей, незнакомых с отцом Александром, 50 лет, почти 50 лет человек отдал одному единственному храму. В те годы в Москве их было не так много, понятно, но тем не менее, это, мне кажется, уже одно это заслуживает уважения. Но это один из самых известных священников своего времени, к которому люди приходили, в котором находили утешение. Расскажите о нем, о том, как вы познакомились, и что вас в нем привлекло. Вы воцерковились в храме Ильи Обыденного или где-то еще познакомились. Что вас привело к отцу Александру Егорову?
Не что, а кто?
Кто?
Моя крестная мама. Я крестился в 23 года, и после своего крещения она сама ходила к батюшке, отцу Александру, и меня привела к нему.
А какие это годы были?
80-й год.
80-й год. Ну, 80-й год — это... я это время совершенно не представляю, мне на свете не было. Но мне, как там, человеку, интересующемуся, наверное, московской жизнью, в том числе московской церковной советской жизнью, ну, как-то видится, конечно, как это время называют, временем застоя. Действительно было время застоя в церковной жизни, и ведь появляются, именно в то время появляются такие островки, не то чтобы свободы, но относительные, наверное, свободы. Это новая деревня отца Александра Мения, это Никол-Кузнецкий храм отца Всеволода Шпиллера, это Обыденский храм, где служил отец Александр Егоров. Чем отличался Обыденский храм в то время от других, почему туда приходили люди? Отца Александра называли интеллигентным батюшкой или человеком, который окормлял интеллигенцию. Некоторые при этом добавляли белогвардейским. Для 80-го года, согласитесь, это такие, ну, довольно странные, нехарактерные черты.
Конечно, в то время уже пошло возрождение церковное и религиозные различные искания, метания, искали Бога где угодно. И в том числе приходили и к истинной вере, и храмы начали наполняться людьми, молодежью. Тогда, конечно, это было непросто, может быть, потому что внешние отношения государства при отсутствии каких-то особых гонений, оно продолжало быть жестким. И следили, как вы же хорошо, Алексей, упомянули, за каждым священником. И не давали батюшке обрастать духовными чадами. Поэтому в Москве вот из всего священства, которое служило там, было только два батюшки, которые не меняли храмы. Ну, конечно, не они меняли, а их
и
меняли.
Их меняли, да. Как так получалось, что они оставались?
Да, наверное, из картотеки две карточки выпало, я так думаю. Вот, Матерь Божья. Причем они оба батюшки связаны с иконой Матери Божьей «Нечаянная радость». Вот как-то, каким-то образом Матерь Божья покрыла их, я думаю. Потому что, конечно, поводов для таких переводов было много, когда вокруг батюшки собирается молодежь, собираются люди. Его вот, и, как говорится, дергали и переводили на другой конец Москвы. Для того, чтобы эти люди, которые здесь жили и ходили к нему, чтобы они, им было уже трудно туда доехать, и таким образом разбивались церковные общины.
Мне кажется, мы с вами это обсуждали, что Обыденский храм, открытый в советские годы, был ближайшим к Кремлю.
Да, где-то так. По крайней мере, с колокольни Обыденского храма прекрасно видна и колокольня Ивана Великого, и сами башни Кремля, и стены.
Вы говорите, что в 80-м году, 80-е годы, в начале, в конце 70-х, довольно много молодежи стало приходить в храм. А что туда могло приводить молодых людей, воспитанных, ну, в общем, в других ценностях? Это относительная свобода оттепели 60-х годов, когда они росли, когда они читали новые, когда для них открылась новая литература, зарубежная литература, Хемингуэй, фильмы вдруг стали появляться. И, соответственно, вопросы, которые могли привести человека в храм.
Да нет, это какое-то выползание из-под сугроба.
Из-под сугроба?
Да, потому что, например, вот у меня я рассказывал как-то, по-моему, уже по радио, что даже вот Библию где-то достать, это была бы очень большая проблема.
Ну, видите, в то время, мне кажется, не всегда Библия человека приводила в храм, потому что, ну, по опыту общения с людьми, которые воцерковились как раз в те годы, чаще всего слышишь, что сначала я пришел в церковь, а иногда даже спустя один или два года в руки попал Новый Завет.
Ну, всякое. Я, например, слава Богу, подержал Библию там за год с лишним до того, как крестился. Угу. Можно сказать, первый раз в жизни. Так что подержал и пять минут.
Ну, давайте про отца Александра поговорим, про его биографию. Все-таки интересно, это же человек, опять же, 50 лет служил в одном храме. Родился в 27-м году. Но мог бы, наверное, быть жив и сейчас.
Да. Вы знаете, конечно, его биографии фактически нет. То есть, ну, как родился, закончил школу, стал священником, и все.
Вот это вот интересно, понимаете? У многих священников, которые были его сверстниками, в эту биографию еще встраивается институт, высшее учебное заведение, или, по крайней мере, какая-то светская специальность или работа, которая в итоге их, возможно, и привела.
Довольно бурная жизнь такая внешняя.
То да. На заводе отец Александр работал, красный да. Богатырь, если не
вот,
ошибаюсь.
Да, батюшка... Он был священником, как говорится, интеллигентным, но он был рабочим человеком из простой рабочей московской семьи.
Верующей семьи, судя по всему.
Верующей, да. Папа его был участником собора, на котором избирали патриарха.
А, вот это важно.
Патриарха.
Вот это как раз важно.
Сергия еще в 1945 году.
А, того собора, да? Не 17-го, 18-го года.
Брал своего сына даже на одно из этих заседаний, которое было открытым. И, конечно, он жил в вере и сохранял эту веру в течение всей жизни и приумножал ее. Но когда началась война, ему пришлось уйти из школы, поступить на завод, работать, кормить семью. И уже в школе рабочей молодежи он заканчивал свое обучение. На заводе, из завода ему очень трудно было уйти в семинарию, поскольку не хотели отпускать. Как-то так вот вдруг рабочий, передовик, и вдруг пойдет, значит, заниматься таким делом. Вот. Но, тем не менее, вот это вот самые такие драматические, может быть, моменты его биографии.
Тоже, кстати говоря, вспоминается недавно скончавшийся отец Кирилл Павлов, которого, не хочется говорить слово «блестящий», но великое военное прошлое. И вдруг этот человек, ну, практически из армии, придя с фронта, оказывается в семинарии. Отец Алипий Воронов, многолетний наместник Псково-Печерского монастыря, который тоже... Для всех было шоком, что молодой художник, в прошлом военный, вдруг идет в монахи.
Ну, батюшка, как бы он шел по одному...
Такое многослойное поколение людей, которые приходили в церковь.
Да, батюшка шел как бы прямо, он, у него вот этот путь, вот он как был, так и есть, никаких вот извилин, можно сказать, на нем не было. Это была прямая дорога туда, куда тянулась его душа, его сердце. Он рассказывал про священника... Добросердова, который был в храме Преображенки. И он повлиял много на него, что он именно пошел по этой дороге.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Константин Кобелев, клирик храма святителя Николая Мирликийского в Бирюлеве, гость программы «Светлый вечер» здесь на Светлом радио. Говорим про отца Александра Егорова, протоиерея. 90 лет исполнилось бы ему в этом году, и 17 лет, как его нет с нами, уже в этом марте как раз будет годовщина. Когда вы с ним встретились, что вас в первую очередь удивило? А был ли он первым священником, которого вы встретили в своей жизни?
Ну нет, меня крестил отец Валериан Кречетов. И его теща, моя крестная мама, которая случайно совершенно, можно сказать, попал тоже, она меня к нему привела. Наставила, привела, показала. И вот я стал к нему ходить. И это было постоянно, регулярно. Слава Богу, батюшка, мне казалось, что любит меня больше всех их. Как всем казалось его духовным чадом. И вот я вначале просто ходил в храм, потом стал алтарничать, потом стал диаконом. И вот всего мы с ним вместе пробыли 20 лет.
Ну, священником вы стали позже.
Священником уже. Я при нем стал, но меня перевели в другой храм.
А диаконом вы были в Обыденском?
А диаконом я был в Обыденском 7,5 лет. А священником я уже приезжал уже к нему больному домой.
Откуда в нем был вот этот опыт, о котором все говорят, если у него жизнь складывалась, ну, достаточно ровно, как бы мы сейчас сказали, школа, завод, вечерняя школа, семинария, священническое служение. Часто говорят, что хорошему священнику необходим, простите за сленг, хороший бэкграунд, то есть какой-то такой явный жизненный опыт за плечами вне церкви, который потом очень хорошо ему может помочь в его священническом служении. Вот этого опыта у отца Александра, как я понимаю, не было, но при этом у него к нему действительно приходили и до сих пор приходят и узнают о нем люди даже через 17 лет после его кончины.
Мне кажется, что в батюшке жили эти священники, которые начинали служение еще до революции. Он много раз об этом говорил, и что вот Костя, смотри, будешь батюшкой, причем это говорил заранее, когда никаких намеков на это не было. Вот смотри, вот будешь делать так, вот будешь служить так. Вот и это я не сам придумал, это меня батюшки научили. То есть в нем жила московская традиция.
А что это за традиция такая?
Такая вот традиция, которые, как говорится, есть священное писание, священное предание, вот это именно предание. То, что описать чрезвычайно трудно, это надо видеть и как бы жить. Батюшка вообще просто вот, он, можно сказать, не служил в церкви, он просто там жил. Вот это для него было как-то настолько естественно, как будто бы вот он действительно тут родился и тут вырос, и это все шло вот так вот у него на одном дыхании. И потом еще батюшка говорил насчет опыта. Еще батюшка говорил о том, что и священник очень многому учится от своих духовных чад. То есть он как бы... особенностью батюшки было самое главное, это то, что по отношению к людям очень внимательно он ко всем относился. И он как он впитывал, как я вот считаю, в себя... Все то, что вот с помощью различных житейских трудностей, скорбей, лагерей, пыток, чего угодно, в жизни накопили, набрали его духовные чада.
Или те, с кем ему доводилось служить. В Обыденском храме же был совершенно легендарный настоятель, я, простите, запамятовал, как его...
Отец Александр Толский.
Отец Александр Толский, который прослужил в этом храме... Тоже около 50 лет.
Тоже долго, да.
Да, с 30-х годов по...
Брат у него священномученик.
70-е.
Вот, а его миновала эта доля. Но, тем не менее, конечно, пришлось пережить многое. И вот еще вот у батюшки была духовная мать. Вот, это была монахиня Антонина из бывшего закрытого Зачайского монастыря. И вот он много взял тоже от них. От монахинь зачатевских, взял много от тех общин, которые были, от общины отца Алексея Мечева,
которая разошлась по всей Москве.
Николая Голубцова.
Да, после ареста отца Сергия Мечева.
И вот они разошлись, а потом собрались все здесь. Отца Романа Медведи у него духовное чадо. То есть он, духовная такая связь со многими великими, надо сказать, подвижниками этих прошлого века. И вот он как бы все это накапливал и аккумулировал. Как пчелка, вот можно сказать, которая собирает нектар с различных цветков. Не зря батюшка увлекался пчеловодством.
А почему пчеловодство?
Ну вот, у него были ульи.
На даче?
Да.
А что вы запомнили в первую очередь из его, может быть, проповеди, может, из вашего личного общения? Чему вы от него научились и за что ему в первую очередь благодарны, именно ему?
Ну, а кому мне еще быть благодарен? Это мой основной учитель. Это человек, который, несмотря на его смерть, он продолжает быть со мной вместе. Все я от него взял, что есть во мне.
Часто приходит слышать от людей, чьи духовные наставники уже ушли из этого мира, что они продолжают им помогать, что они чувствуют их присутствие в своей жизни. А как это можно объяснить? Что это такое?
Ну, я могу
что просто... это за связь с людьми, которых уже нету физически?
Вот не знаю, как это объяснить. Вот я пример могу привести, что вот я молодой батюшка, служу, исповедую, идет служба, один священник служит, а я в это время провожу исповедь. И вот нужно успеть это количество людей, ведь бывает у нас, поскольку мы служим на окраине Москвы, бывает и сотни человек. И вот я ходил на могилку, похороненную у нас матушки Серафимы, и просил, передай там батюшке Александру, что я сегодня буду исповедовать, пусть он мне поможет. И все управляешься, успеваешь, вкладываешься. Но вот какой-то день, например, людей мало. Вот я знаю, людей мало сегодня, в храме почти никого нет. И как-то или вообще ничего не сказал на это около креста, или вообще туда не подошел, понадеялся на себя. И не успеваешь тогда. Ты смотришь, даже там в три раза меньше народу, и я не успеваю поисповедовать людей. Уже к причастию закончилось, и тут мне еще стоят люди. Просишь диакона там, чтобы оставил святые дары. То есть вот такое вот даже настолько это действительно многократно проверено, что действительно так вот. Как это происходит, непонятно.
Вышла книга не так давно.
Второе издание.
Второе издание уже, да, «Обыденский батюшка» называется. Вот она же передо мной лежит. Тут собраны воспоминания, рассказ о жизни отца Александра. Я не уверен, не думаю, что все наши слушатели прочитают эту книгу, найдут ее, захотят прочесть. Можете рассказать о том, что все-таки вы, чему вы от него научились в первую очередь? Говорите, всему. Но вот есть же какие-то конкретные вещи, которые ценные, которые можно рассказать. Я понимаю, что наверняка что-то сокровенное внутри, оно останется, оно никогда, ну, оно всегда... Я это прекрасно понимаю, у меня мой многолетний духовник довольно давно умер. Я знаю какие-то вещи, которые я не буду рассказывать публично, но есть же вещи, которые можно ретранслировать, и наоборот, это важно сделать.
Ну, самым для меня большим потрясением было, когда я услышал, что православие – самая индивидуальная религия. Это потрясающий парадокс. Ну, просто религия. Что такое индивидуальная религия? Если по отношению к уровню, так сказать, социального единства, религии делятся на 5 категорий. Христианство – это 5-я категория, это мировые, космополитические, надгосударственные религии. Вот. А индивидуальная религия на первой ступени стоит. То есть, когда какая-то религия, которая кто-то один верит.
Ну, может быть, будем говорить даже не православие, а христианство – самая индивидуальная религия. Да.
Нет, православие.
Ну, почему именно православие? Учение Христа, оно же в целом... Ну, будем говорить об учении... Хорошо, если так, то будем говорить об учении Христа. Что нету, как я это вижу, как я это понимаю, что нету каких-то общих вещей, нету общих покаяний, нету общей судьбы народа, да, которая бы могла говорить именно о христианстве этого народа. Что это индивидуальная религия, потому что каждый сам выбирает свой жизненный путь, и каждый сам за него несет свою персональную ответственность.
Для меня это было потрясение. Вот я это услышал в семинарии. И вот... потому что ну как
в семинарии или от отца Александра?
В семинарии. догматы, посты, платочки, юбки и так далее, все вот, ну, как индивидуальное, наоборот, как-то жестко как-то все. Вот. А вот раскрытие этого, того, что я услышал, чего нам не было объяснено, просто декларировано, это раскрытие, оно вот идет все эти годы, уже 20 лет где-то, как я это услышал, идет именно благодаря батюшке. Почему именно православие? Потому что в православии есть исповедь. Есть именно такая исповедь, как в православии. Допустим, у протестантов ее вообще нет, у католиков она другая. И вот то, что совершается в тайне...
А чем отличается исповедь у православных от исповеди у католиков?
Ну, видите, у католиков, вы знаете, сидят вот две будочки, там между ними перегородочки, как-то так вот, где-то там вдалеке священник. А вот когда вот они друг друга полуобняли, когда шепотом они говорят между собой...
Ну, это же форма.
И вот эта форма, она показывает суть. Батюшка может как-то очень близко, вот это... Это же есть такое понятие психологии, индивидуальное пространство человека. Очень близко он к человеку. И несмотря на то, что я пробовал около него 20 лет, из них на несколько частей можно разделить, но именно близко, так вот, и помогая ему как алтарник, и потом диаконом. И вот и все равно это было для меня закрыто. О чем там они говорят? Тайна исповеди – это то, что хранит священник, может, еще больше, чем сами миряне, которым исповедуется. И вот эта тайна, эта завеса, вот непосредственно в моей уже священнической практике, она постепенно начинает приоткрываться. Когда я вспоминаю батюшку, когда я стараюсь, собственно говоря, как бы идти по тому пути, который он, конечно, это очень трудно. И вот тут это именно открывается, что почему она индивидуальная религия? Потому что именно через священника, через духовника. Она индивидуальна в том случае, когда у тебя есть свой духовник, который именно для тебя помогает идти по твоему пути, не пытается тебя переломать там, и встроить в какой-то определенный свой стиль. Вот, у каждого батюшки там может быть какой-то свой подход. И вот так, давайте, значит, завтра мы все постимся, сейчас мы потом дальше там еще что-то, потом все читаем такую-то молитву. Вот он может так же руководить всем, как строим вот в армии. А тут же не так вот. Одному он говорит одно, другому говорит другое, вникая в его путь, даже помогая человеку самому найти его дорогу, вернее, тропиночку. Дорога-то одна, а вот тропинки у всех разные.
Ну, вы говорите про пять типов религий. А при чем здесь другие религии и какие пять типов еще существуют?
Ну, вот индивидуальная религия – это как бы только вера одного данного человека. Потом семейные какие-то, культ предков. Третий уровень – это уже племенные какие-то религии.
Ну, а кто их сейчас исповедует?
Четвертый – это национальные какие-то религии. Вот есть же у нас язычники такие, есть, поскольку я уже сталкиваюсь сейчас с различными верами, есть и шаманисты до сих пор.
Но они к вам в храм приходят? Или это на земном шаре в целом?
Нет, я уж если упомянуть, что я... помощник по делам разных религий при дверям управления. И у нас различные представители с разных регионов. Есть они, есть, это существует сейчас в России.
Давайте продолжим через минуту нашу с вами беседу. Я напомню, что протоиерей Константин Кобелев, клирик храма святителя Николая Мирликийского в Бирюлеве, гость программы «Светлый вечер». Говорим сегодня о протоиерее Александре Егорове. В этом году ему исполнилось бы 90 лет. И вот совсем скоро, на днях, будет годовщина, 17 лет со дня его смерти. Я Алексей Пичугин. Мы вернемся в эту студию через минуту. Не уходите.
«Светлый вечер» на радио «Вера».